студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Приветствуем Дарью.
Приветствую, Никита, тебя и наших слушателей.
Да, и это новостной дайджест выходного дня. Сегодня конкретно воскресный. Кстати, сегодня совпали у нас, да, праздники с выходными. Вот это сюрприз. Я просто уже потерял счет дням, как в той
ты знаешь,
известной песне.
Я вчера тоже сидела и пыталась сообразить, какой день недели.
Угу. Да, сегодня воскресенье, потому что выборы проходят в некоторых странах. Обычно это всегда воскресенье. А вот в понедельник, 11 января, в Москве пройдут трехсторонние переговоры президентов России, Армении и Азербайджана. Целью этих переговоров будет обсуждение хода урегулирования в Нагорном Карабахе, а также вопросы оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, в результате разблокирования и развития торгово-экономических, транспортных связей, все это тоже будет обсуждаться.
Да, подписание каких-либо документов по Нагорному Карабаху не планируется. Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворгян. По ее словам, в Москве не предусмотрено подписание каких-либо документов, но если в ходе этой встречи удастся достичь соглашения по вопросам повестки дня, да, то есть в первую очередь как раз-таки разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей. Еще один вопрос очень острый для Армении, который Армения намерена поставить на этих переговорах, на этой встрече, это обмен пленными и вопрос о без вести пропавших. Так вот, если по этим вопросам ключевым удастся добиться каких-то продвижений, подвижек, то, возможно, по итогам этой встречи будет совместное заявление. Но главное во всей этой истории, во всем этом событии, это то, что в переговорах между Арменией и Азербайджаном присутствует Москва, считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Самое позитивное в этом сообщении то, что платформа для переговоров становится Российской Федерацией, и, собственно, участие самого президента России еще более легитимизирует любые подписанные соглашения на этой платформе, потому что, как показывает ситуация последних лет геополитики, уже мало кого волнует двухсторонние, трехсторонние договоренности, подписанные когда-то ранее на бумаге. Сейчас все международные договоренности обнуляются, это следствие американской политики. И, собственно, теперь любые решения, связанные с нивелированием последствий военных конфликтов, без участия какой-то крупной стороны гегемона, которая может взять на себя функцию арбитра, просто не являются, объективной реальности, адекватными ситуациями.
Также отмечается, что встреча состоится по инициативе Владимира Путина. Он пригласил президента Азербайджана и премьера Армении. Кроме этих трехсторонних переговоров, пройдут еще и двухсторонние встречи между Владимиром Путиным и лидерами Армении и Азербайджана.
Да, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Ну и, конечно же, экономические вопросы тоже выходят сейчас на первый план, потому что был достаточно разрушительный конфликт, и коронавирус, который тоже отражается на экономике, поэтому эти вопросы тоже будут обсуждаться, причем даже на трехсторонней встрече.
И на трехсторонней, и на двухсторонках, конечно же, разумеется. Ну, то, что ты упомянул, это, конечно, обострение, упомянул разрушительный конфликт, это обострение ситуации в Нагорном Карабахе, уладить ее удалось лишь к 10 ноября, насколько я помню, удалось в ночь с 9 на 10 подписать соответствующее соглашение. Россия, в общем-то, сама тоже заинтересована в том, чтобы регион был стабильным и спокойным, в том числе и потому, что там сейчас находятся российские миротворцы, граждане России, которых не хочется терять, разумеется.
Thank you.
Александр Лукашенко посетовал, что цена российского газа для Белоруссии могла бы быть и более справедливой. Свое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-1».
Ну, более справедливой, читай, более низкой, конечно же, разумеется. Правда, выходить вот с этим требованием в Кремль Лукашенко не собирается. Он заявил, что раз уж так договорились, то так и будет. Я напомню, что сейчас цена для Белоруссии на газ российский составляет примерно $127 за 1000 кубометров. А вот в 2021 году чуть повысится, будет 128,5 тысяч. 128,5 долларов за 1000 кубометров. При этом чего добивается Лукашенко, это того, чтобы Белоруссия получала газ по внутрироссийским ценам, рассказал международный эксперт, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Я должен отметить, что Александр Григорьевич уже неоднократно поднимал вопрос о цене на российский газ, все время заставляя нас думать о том, что у нас единое государство, союзное государство России и Белоруссия. Он делает акцент именно на этом. И, конечно, для Беларуси он считает, цена должна быть сопоставимой с той ценой, которая принята в Российской Федерации, ну, в частности, для Смоленской области, граничащей с Белоруссией.
Ну, в принципе, это, собственно, в традиции Александра Лукашенко в одних вопросах заявлять, что мы одно государство, мы союзное государство, почему у нас все должно быть по-разному. В других вопросах он принципиально отстаивает независимость Белоруссии. Да? То есть там уже сколько лет ведутся переговоры на предмет того, чтобы перейти на единую валюту. Да, как вариант. И тут Лукашенко российский рубль принимать не хочет ни в какую. Считает, ну, почему это станок будет в России находиться печатный? Мы тоже свой хотим. А вот в вопросе поставок углеводородов, тут у Лукашенко представление о едином государстве. В общем, Это в его традиции, это в его привычке вести таким образом дела.
Да, еще одна традиция есть у Александра Лукашенко. Он во всех своих беседах с журналистами, ну, может быть, не во всех, но частенько упоминает, что в очень хороших, близких и буквально братских отношениях с Владимиром Путиным не стал исключением и этот случай. И Лукашенко сказал, но здесь немножко разнообразие. Он сказал, что по телефону, когда я общаюсь с лидерами, я, конечно же, тон не повышаю, ну и мой собеседник тоже тон не повышает, это не принято. Но вот, говорит, с Путиным вообще-то, с единственным человеком можем поспорить, можем даже поссориться, поругаться, упрекнуть друг друга. И это возможно только с близкими людьми. Вот так
не
вот.
Не назвал другом или братом, да, но близким человеком.
Но близким человеком. И предложил, кстати, журналистке набрать по защищенной связи Путина. Но потом решил, что, наверное, все-таки не стоит ради...
Перебор.
Да, это уже перебор будет позвонить вот прямо сейчас и отвлечь от важных дел.
Ты знаешь, я думаю, что вот подобные заявления про такие, как цена на газ, допустим, да, на газ, на нефть, и такие полунамеки, что нефть и газ сейчас не являются каким-то дефицитом, и что если цена не будет снижена, то мы пойдем к другим, но... Мне кажется, вот такие заявления делаются даже не столько, чтобы оказать какое-то там, ну, не давление, конечно, сложно на Путина давить, но такие вот попытки прощупывания...
Насколько сможем ли упасть до бесплатных поставок?
Да, но вот это не столько вот попытки продавить эту тему на российской территории, сколько... Заявления, мне кажется, такие делаются для внутреннего потребления Белоруссии.
То есть, мне кажется, это даже скорее для вообще внешних игроков показать, что, смотрите-ка, у нас с Россией тоже есть разногласия, и вы бы нам, может быть, кто-то из стран могли бы тоже предложить интересные условия, пока у нас тут, видите, нестыковочки происходят.
Возможно, возможно, тоже такой намек Западу. Ну и плюс, я говорю, мне кажется...
Не только Западу, с Востока тоже могут привезти нефть. И то, а то и больше, чем с Запада.
Ну там транспортировать все равно через Россию придется.
Ну, разные есть пути.
Разные, да. Ну, морем-то не получится. А так это получится через Казахстан, через Россию. Все равно это дороже получится в любом случае.
Да, поэтому Александру Лукашенко, мне кажется, нужно соглашаться на существующую
так
цену.
Он согласился.
Либо процессы интеграции, что ему предлагается в ответ.
Да.
Тогда уже можно будет по ценнику Смоленской области покупать нефтепродукты.
Да, там в Смоленской области, по-моему, 75 долларов.
А вот этого я не знаю.
Вот как раз Александр Гусев озвучивал, что в Смоленске 75 долларов, и вот эти вот 30 долларов за 1000 кубометров и пытается отыграть Лукашенко. Но, опять же, как ты говоришь, что не стоит соглашаться. Так он и соглашается. Он же говорит, что я не буду там настаивать, требовать. Ну, просто хотелось бы.
Вы слушаете радио «Спутник».
В Казахстане применять силу к протестующим полиция не будет. Такое обещание дал президент республики Касым Жомарт Токаев. Но правоохранители будут действовать в рамках закона, отметил глава государства.
Да, и они уже очень активно действуют в рамках закона. Уже около 70 человек, вроде бы, было по некоторым лентам проходило задержано. Но это не праздно шатающиеся, да, протестанты с какими-то плакатами, а это те активисты, которые пытались прорваться через ограждение. То есть центр Алматы сейчас перекрыт, и, собственно...
что там, парад какой-то?
Нет, в связи с выборами. В связи с выборами центр перекрыли. Перегородили щитками.
А как на участке ходить?
Ну, нет, вот, пожалуйста, до участка ты дошел, а просто погулять по центру, где нет участков, уже невозможно. Вот. И вот эти вот активисты пытались прорваться через вот эти вот заграждения к площади республики. Но, собственно, вот задерживали всех подряд и не давали прорваться. Что касается заявления Касыма Жомарта Токаева, он не видит какой-либо угрозы или опасности в акциях протеста, поскольку Казахстан не единственная страна, где есть внутренние разногласия, и, собственно, как следствие вот этих разногласий появляются протестные настроения. Но на самом деле вот эти протесты в Казахстане начались не в день выборов, а значительно раньше, рассказал в эфире «Радио Спутник» глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткевич.
Безусловно, там есть определенные ограничения, более жесткие, чем, например, у нас в России. На текущий момент акции протеста уже действительно начались. Более того, они начались еще в ноябре-декабре. Ряд оппозиционных группировок националистических заявили, что выборы еще не прошли, но мы уже заранее говорим, что они будут нечестные, мы их не признаем и уже начинаем митинговать за то, чтобы их отменили. Это националисты в основном, частично это национал-демократы. То есть люди, которые выступают одновременно под националистическими и демократическими лозунгами.
Ну, стоит напомнить, что выборы сейчас проходят в Казахстане в большинстве регионов. Открылись избирательные участки, голосуют, выбирают депутатов в Нижнюю палату парламента и в местные представительные органы власти, в ЗАГС-собрания, если говорить вот по российским аналогам. Представлены 5 из 6 партий участвуют. Ну, собственно, националисты уже заранее решили, что выборы нелегитимные, выборы подделанные, подстроенные, и поэтому начались вот эти акции протеста.
На 15 часов по Москве, это 18 по времени Нур-Султана, явка на выборах в Мажилис и в Маслихат, это вот местные представительные органы, составила 58,2%. Это информация от ЦИК Республики. И завершится голосование на основной территории страны в 8 вечера по Нур-Султану, это 17 часов по Москве. В западных регионах из-за разницы во времени участки закроются на час позже.
Да, там разница плюс 2 часа от Москвы.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Новые правила контроля за финансовыми операциями вступают в силу в России. Усиленному контролю подвергнутся оплата наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Помимо этого вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тысяч рублей.
И это только начало. Заметьте, со следующего года под контролем окажутся также и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью. Для таких сделок сумма будет отрываться от 3 миллионов, то есть свыше 3 миллионов будут под контролем и вот такие сделки. Контролировать это будут сами банки, сами финансовые организации. Они будут обращать особое внимание на ряд вещей при подобных сделках с недвижимостью, в частности, например, на дробление стоимости этой суммы. К этому часто прибегают сейчас риэлторы, чтобы снизить объем налогов, выплачиваемых со сделки. То есть часть проводится через банк и оплачивается налог, а часть проводится наличкой, и, соответственно, под налог уже не попадает. И вот в случае сомнения при таких операциях банки будут сообщать в контролирующие органы. В общем, в целом закон хороший, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХИКС Юрий Твердохлёб.
Я думаю, что это будет работать достаточно эффективно на практике. Это вводятся дополнительные формы контроля за движением денежной наличности. И, собственно, осуществлять подобный контроль, я думаю, что больших проблем это не будет это вызывать. Ну а для чего это делается? Мы с вами видим, что в последние годы активно возрастает роль безналичных расчетов, причем это даже не столько в связи с действиями регулятора, сколько, в общем-то, в связи с развитием тех технологических процессов, которые сегодня используются для осуществления расчетных операций. И мы понимаем, что осуществление этих операций, в общем-то, используется как некие ниши для, скажем так, проведения определенных серых схем расчетов.
Ну, тут речь идет не только о серых схемах расчетов, но и,
о черных.
О них тоже, но и о борьбе с коррупцией. Вот эти вот поправки, они в том числе направлены на борьбу с коррупцией, то есть против взяточников. Потому что, ну, как бы, как правило, суммы-то приносят в конвертики большие. Там как
в конвертике?
Как правило, конвертик в виде чемоданчика.
То и в чемоданчиках.
Да. Да. И вот чтобы...
А то и в корзинках.
В корзинках тоже бывает. Вот чтобы вот как-то пресекать, бороться с вот такими явлениями, в том числе вот вводится вот этот контроль. В целом все специалисты приходят к единому мнению, что по большому счету рядовые граждане, скорее всего, вообще на себе никак не ощутят и не заметят новые правила. А чистый белый бизнес, честный бизнес, в любом, будь то малый бизнес, средний бизнес, крупный, они тоже на себе не ощутят последствия вот этих нововведений. Это коснется прежде всего грязных, нечистых на руку бизнесменов, чиновников, но никак не честных и никак не рядовых граждан.
Да, ну и есть еще такое мнение от аналитиков, что государство реагирует таким образом на рост теневой экономики в условиях возобновившегося дефицита федерального бюджета. Сейчас любые деньги, да, которые могут провестись и не обложиться налогом, они, в общем-то, на вес золота. Поэтому государству, конечно же, не хочется упускать вот эти операции, чтобы где-то там, да, серыми схемами уходили от налогов. Делаем сейчас паузу и к последней новости.
Радио «Спутник».
Россиянам предрекли повышение цен на авиаперелеты. Прогноз сделал эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, низкие расценки на билеты продержатся еще пару месяцев, но дальше неминуемый рост последует.
Однозначно. Олег Пантелеев считает, что сейчас уже, в принципе, ценам падать ниже некуда. И ты знаешь, наверное, я с ним даже соглашусь. Я так специально посмотрела перед эфиром цены на билеты на мои любимые...
Канарские острова?
Направления. Нет, не Канарские острова. Я больше остров Крым люблю. Ну, конечно, полуостров. Это сейчас сами крымчане так шутят, что они сейчас остров, а не полуостров. Так вот, цены действительно просто, ну, шокирующе низкие. Мне прям, знаешь, так сразу захотелось выходной и на пару дней слетать в любимую Ялту съездить, знаешь, подышать морским воздухом или в горы слазить, горным воздухом подышать. Хотя и лесной воздух там тоже умопомрачительный. Ну, так вот, вернемся к ценам на самолеты, на авиаперелеты. Цены сейчас действительно очень низкие. Ниже это дешевле, это только бесплатно теперь. И, в принципе, сейчас, как отмечает Олег Пантелеев, авиаотрасль себя не окупает. Авиаперевозки не окупают себя. Поэтому, в общем-то, чтобы сокращать вот эти издержки, необходимо будет поднимать цены на авиаперелеты. Но и не только это причина роста в повышении цены на авиаперевозки, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
На самом деле здесь корректнее было бы сказать с точностью да наоборот. Традиционно в апреле довольно существенно по отношению к первому кварталу повышается спрос на Черноморском побережье, то есть там, Сочи, Крымское побережье. Уже направляются в эти регионы отдыхающие. Я уж не говорю о том, что Турция начинает активно принимать гостей. И именно вследствие роста спроса на перевозки обычно происходит и пересмотр цен на авиабилеты.
По данным Росавиации, по итогам 11 месяцев 2020 года пассажиропоток российских компаний снизился более чем на 46% и составил чуть более 64 миллионов пассажиров. Но понятно, что это падение вызвано объективными факторами, такими как пандемия, локдаун весенний, ну и снижение реальных доходов граждан из-за того, что экономика тоже из-за пандемии просела. И прогнозируются убытки до 200 миллиардов рублей для авиаотрасли, и это будет антирекорд, причем намного он превзойдет предыдущий от 2019 года. 38 миллиардов рублей тогда были операционные убытки.
Ну, в общем, авиаотрасль, как и туристическая отрасль, в 2020 году пострадала колоссально. И та, и другая отрасль понесли колоссальные убытки. Поэтому, к сожалению, видимо, все-таки подорожают билеты. Так что надо пользоваться моментом и полетать сейчас, насколько это возможно.
Я бы, кстати... Так, а можно же просто купить на будущее, но опять же это тоже пальцем в небо.
Вот именно.
Я правильно употребил поговорку?
Правильно. Сейчас объявят очередной локдаун, и полетаешь.
Да, но действительно, скорее всего, будут повышать цену авиаперевозчики, но, наверное, не так стремительно. Все-таки в большей степени формируются тарифы из соотношения со спросом, да.
Безусловно. Ну вот, как отмечает Пантелеев, в апреле традиционно спрос увеличивается, поэтому, скорее всего, с апреля уже и начнется рост. Единственное, что, да, действительно, остается надеяться, что рост этот будет плавный, постепенный, пошаговый, а не в одночасье, там, с 2500 за билет в один конец, как это сейчас можно купить билеты, там, сразу до 5-7 тысяч.
Спасибо большое. Говорим мы Дарье Чередник.
И Никите Воронкову. Спасибо.
Оставайтесь с нами.